Привет, это подкаст «Маншук» и мы,
Мадим Амбетов,
Майя Акишева
и Гульмира Кусаинова. Сегодня у нас снова тематический выпуск, и мы будем говорить про обучение онлайн. Я предлагаю начать Майе, потому что совсем недавно закончился короткий курс по сторителлингу и дизайн-мышлению, если я не права, поправь меня.
Нет, у нас есть длинный курс по дизайн-мышлению и сторителлингу с моей сестрой. Онлайн-курс, который мы записали, прошу заметить, до того, как это стало мейнстримом, еще до пандемии и до моего отъезда в Стамбул. А недавно я закончила писать мини-курс, составлять мини-курс по сторителлингу. Это только я. И рассылка вот только началась. Поэтому я здесь буду защищать интересы, скажем так, лагеря онлайн образователей, людей, которые инструкторов, да, людей, которые преподают онлайн. А я, как поняла, вы против онлайн-обучения, друзья мои.
Ну, это сильно сказано, что мы против. Просто я так полагаю, что каждый из нас имеет разный бэкграунд, потому что, ну, грубо говоря, мое образование в целом, оно, можно назвать его и неполным, и неформальным. В то время как Гульмира, она училась в университетских центрах Южной Сибири, и, насколько я понимаю, даже получила два высших образования. А Майя, в свою очередь, то есть, так же, как и Гульмира, получила, не просто получила вот это самое формальное образование, да, 10-11 классов средней школы, а затем, ну, собственно говоря, высшее образование в ВУЗе, но еще теперь, смотри-ка, адепт и, я бы сказал, креатор, прямо автор, прямо вот актор образования дистанционного, образования неформального. Поэтому я думаю, что у нас на самом деле...
Слушай, иногда мне кажется, что завтра мой кот придет ко мне, Макфлай, и скажет, что он разработал онлайн-курс. Это, в общем-то, уже никого не удивляет и не зависит от полученного бэкграунда и твоего формального образования. Всяк, кто что-то умеет, пытается свои навыки.
Но в любом случае, из нас троих, в любом случае, мы представляем собой три такие, наверное, может быть, самые распространенные формы
существования.
Да, получения образования, я имею в виду в бэкграунде, да, то есть мы сами, значит, прошли вот этими разными путями, дошли до наших почтенных лет. Вот. И, наверное, с этих позиций мы будем разговаривать о происходящем. И вот отсюда вопрос к вам, девочки, да. То есть у меня, например, не было студенческой жизни в принципе, да, потому что, ну, потом, может быть, расскажу. И мне вот интересно, а вы не жалеете о годах, проведенных в университете? Потому что очень многие мои сверстники, ну, наши сверстники, они рассказывали, что вуз на самом деле был вот временем, когда они тусовались активно с сокурсниками, да, то есть, а уже само образование, ну, вспоминаются там пара-тройка преподов, которые были какие-то там выдающиеся, а все остальное это было, ну, скорее такой формальной вот этой беготней за, как это называется, что там, баллы, я не знаю, зачеты, вот все вот эти вот терминологии мне не очень понятно. Вот, поэтому, ну, собственно говоря, возвращаюсь к вопросу, не жалеем, нет? Не зря потратили время?
Я совершенно не жалею. Во-первых, про тусовки с сокурсниками. Сокурсники сейчас составляют костяк моих друзей. И я считаю, что вот дружба, приобретенная в университете, она вообще одна из самых сильных в моей жизни. И плюс, я, несмотря на то, что 4 года потраченных на журфаке в КСГУ, они мне не дали какого-то особого образования и какой-то важной специализации. Большему я училась в редакциях, но я считаю, что это какое-то время, через которое, ну, важно пройти, потому что, ну, оно по-прежнему довольно беззаботное. Потому что есть возможность просто учиться и не работать. Ну, многие начинают работать, но в целом это не тот промежуток времени, когда ты уже просто встаешь, запрягаешься в телегу и тащишь.
Встаешь к станку, да?
Да, да, да.
Ну, то есть все равно, Гульмир, ты все еще продолжаешь говорить о социализации, как о главной составляющей.
А я думаю, что без университета эта социализация не была бы возможна.
Угу. Окей, хорошо, Май.
Слушай, я не знаю, как ответить на твой вопрос, потому что я и жалею, и не жалею. Я училась 5 лет, я была одним из последних людей, кто получил так называемое высшее образование, а не бакалавриат. Потому что международные журналисты учились 5 лет, а не 4. Соответственно, представляете, да, это 5 лет в КСГУ. Мы говорим о КСГУ, а не об Оксфорде или Сорбонне, for that matter. Первые 2 курса были клевыми, потому что у нас преподавали преподы с филфака, старые закалки, это люди, которые получили там еще московское какое-нибудь и петербургское, да, образование. Очень пожилые были и очень мощные, например, Морозова, которая владела древнегреческим и латынью, да? Я сейчас уже ухожу в детали. Представляете, да, какое это может иметь влияние, да, на молодого человека, когда ты видишь перед собой человека, зачитывающего в оригинале Гомера. То есть это меняет немножечко твои перспективы, да, твои восприятия. Вот, у нас были преподаватели из Штатов, потому что наш факультет обменивался с университетом Северной Каролины, по-моему, преподами, поэтому мы учились по американским учебникам, и были дисциплины, да, которые есть у студентов факультетов медиа, да, в Штатах. Это было круто. А потом, если честно, началась уже вот какая-то нудятина, за исключением редких каких-то ярких личностей и ярких моментов. Например, я очень любила нашего преподавателя по международным отношениям Бурнашова, к сожалению, покойного. Он стал моим научным руководителем по дипломке. Ну, понимаете, 3 года, да, только ради Бурнашова, ну, в смысле, можно было бы, например, на его лекции, да, ходить отдельно, потому что он действительно был классный. Но была куча балласта в плане знаний и в плане методики, да, донесения этих знаний до нас. Балласта среди предметов. Да что ж там говорить, среди преподавателей тоже. Но я не жалею, потому что я, как и Гульмира, обзавелась клевыми друзьями за студенческие годы. И я работала параллельно там со второго курса, я начала работать. То есть это мне, в принципе, не мешало зарабатывать и получать какой-то практический опыт. Потому что журфак, да, как многие говорят, это все-таки больше практика, чем теория. По крайней мере, в Казахстане. Я не встречала у нас таких офигенных теоретиков, вот ради которых можно было поступиться практикой, чтобы слушать их, и они вот тебе все объяснят и расскажут.
Кстати, у меня есть оговорка. Я думаю, что в большей степени я не жалею о 4 годах, потраченных в университете, потому что я училась на гранте. Я думаю, что если бы я получала образование платно, и качество образования, за которое я бы платила, оно бы очень меня разочаровало.
Слушай, а я как идиотка платила за образование, причем платила сама, вот своими подработками, потому что международная журналистика была платная. Я набрала достаточное количество баллов для гранта, но я хотела именно на международную журналистику пойти. В принципе, я не прогадала, потому что были вот эти вот программы обмена, да, и акцентные языки. Но вот, тем не менее, да, этот момент тоже был. И я сейчас боюсь, что мы уйдем с вами в обсуждение качества казахстанского университетского образования. А это отдельная тема, и о ней можно говорить долго. Но мы все-таки здесь собрались, чтобы поговорить об онлайн-образовании, насколько оно может заменить университетское образование, является ли оно каким-то логическим продолжением, да, реформы образовательной, или что это вообще такое. Я думаю, что мы все просто, нас всех как котят в воду, да, в прорубь, пандемия закинула, и мы сейчас все в той или иной степени должны сталкиваться с этим вопросом. Родители, у которых дети занимаются онлайн, да, люди, которые поняли, что они могут получать какие-то новые навыки при условии наличие Wi-Fi дома, да, и не надо для этого обязательно выделять там деньги, время и ездить куда-то, сильно напрягаться, да, то есть можно вечером выкроить время для того, чтобы получить новые знания, да, новые знания, не касающиеся твоего профильного образования. Может быть, вы там всегда хотели больше знать о биологии, да, будучи каким-нибудь юристом или экономистом. И если, например, еще среди людей поколения наших родителей это было, ну, практически подвигом, да, и чем-то невозможным, получение второго, совершенно не похожего на первое образование, да, то сейчас это норма. И мне кажется, что в этом есть и свой кайф. Это делает нас немножечко на шажок ближе к так называемым людям Ренессанса, да, которых, ну, по сути, ничего не останавливает к вот этой тяге к познанию мира. Ты уже не можешь ссылаться на то, что у тебя нет денег, да, или нет времени, потому что что-то ты можешь изучить всегда, имея интернет.
Мне кажется, во-первых, для начала нужно уточниться, то есть что мы сейчас даже не говорим о том, может ли заменить онлайн-образование образование очное, скорее, может ли оно конкурировать, да, сейчас оно находится вот в этой конкуренции нездоровой, потому что, ну, собственно, пандемия, да, она сильно, очень большой груз положила на вот эту чашу весов в пользу онлайн-образования. И, опять же, да, надо, наверное, разделять какие-то штуки, да, то есть онлайн-образование и очное образование, да, то есть равняются ли они формальному и неформальному образованию? Потому что, например, ну, грубо говоря, те вещи, которые вы делаете с сестрой моей, да, то есть это образование неформальное. А, например, когда вы учите своих детей, там, сидите с ними над уроками, эти школьники что-то там делают, какие-то домашние задания или слушают учителей, да, это все-таки это формальное образование, но удаленное, да, то есть поэтому, опять же, это такие не совсем тождественные вещи.
Ну, вы знаете, я у Шульман в интервью интересную штуку прочитала, да, зачем нужно школьное образование, всеобщее, не какое-то там выборочное, а всеобщее.
Они таким образом делают, понимаешь ли, вот этих вот граждан, которые друг на друга похожи, как эти самые, как солдатики, понимаешь ли, короче, вот школа, она, понимаешь ли, создает этих самых членов социума.
Нет, идея совсем другая. Это механизм, инструмент передачи культурного кода и некой национальной культурной модели как можно большему количеству граждан. И я прям прониклась этой идеей. Знаете, как-то раз я вытаскивала одного человека из РУВД. Не буду уточнять, кого и при каких обстоятельствах. Но это был мой первый визит в это заведение, и я была потрясена. Во-первых, тем хтоническим ужасом, ну, который вообще, в принципе, обуревает человека в РУВД. Во-вторых, я вытащила там какого-то, не знаю, полицейского и попыталась с ним обсудить ситуацию. Она не была какой-то катастрофической, и они, очевидно, настаивали на взятке. Да? То есть они меня раскручивали на взятку. Я попыталась как-то по-человечески поговорить. То есть вот проникнуть его симпатии, да, эмпатии к ситуации, ко мне. И глядя в его глаза, я вдруг поняла, что у нас нет ничего общего, потому что этот человек не читал Достоевского, Толстого, Чехова, и Ауэзова точно тоже не читал. Вот это было очевидно по его взгляду, по его словарному запасу и по тому презрительному блеянию, которое он издавал вместо речи. Да простят меня сотрудники РУВД, но вот был в их рядах такой. Надеюсь, это было исключением. И тут я подумала, что да, некий общий культурный код – это хорошая вещь, неплохая такая вещь, когда вот ты можешь апеллировать каким-то моментом, да, и понимать, что твой собеседник улавливает, что ты имеешь в виду. И ему не надо объяснять, то есть какие-то очевидные референсы для него, ну, по умолчанию у него в голове есть.
Насколько, например, эта функция сохраняется в онлайне? Или, может быть, уже упор делается конкретно на знания, умения, навыки?
Знаете, я об этом думаю, и у меня такое ощущение складывается, что вот эти многочисленные онлайн-курсы, да, и онлайн-программы, существующие, рассчитаны все-таки на взрослых людей и, возможно, людей, которые уже хотят переучиться, хотят получить какие-то дополнительные навыки и знания, но получившие вот эту вот базу в виде высшего образования или в виде специального образования. Не умаляем важность специального профессионального, да, образования, так называемые колледжи или технические, да, училища, потому что там обучают людей делать что-то руками, а не болтологию разводить. Это тоже супер важно для страны, да, для экономики. И мне кажется, что онлайн-обучение – это классная возможность взрослому человеку, который оброс уже семьей, детьми, котами и вот этими вот отягчающими обстоятельствами, все-таки не стагнировать, да, а пробовать что-то новое с минимальными какими-то материальными и временными потерями. И в этом его демократичность, крутизна и, мне кажется, гуманистический компонент. Ну, честное слово, я просто иногда задумываюсь, что мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Вы знаете, когда я училась в университете, да, невозможно было пользоваться интернетом, там, чтобы курсовую написать или реферат. В этом был, с одной стороны, плюс, да, потому что люди не коммуниздили, не плагиатили, да, чужие мысли в том масштабе, в котором это сейчас происходит. А с другой стороны, это вот было же все очень сложно, что надо было обязательно идти в читальный зал, да, библиотеки, вот ехать, билет этот иметь, сидеть там 3 часа в день. Я реально первый курс сидела, первые 2 курса, я после занятий проводила минимум 2 часа еще в читалке. Просто потому, что литературу, которую нам задавали, да, невозможно было найти каким-то другим способом, ни в книжных магазинах, да, ни в интернете. Сейчас у нас есть вот этот вот колодец, колодец, да, интернет уже сформировался за эти там 20 лет, да, которые прошли, и насытился контентом. У нас есть бесконечный колодец, в который можно нырять и пить оттуда. Другой вопрос, что мы залезаем туда за мемами и, не знаю, всякой фигней, а не за вот этими прекрасными знаниями. Но этот вопрос мы должны сами себе задавать уже. Это уже не проблема интернета, а проблема его пользователей.
Кстати, мне кажется, что с приходом онлайна вообще было бы классно пересмотреть именно формат обучения, формат программ, потому что то, как учили нас, на мой взгляд, сейчас это уже нерелевантно, потому что на все эти вопросы готовые ответы ученик может найти без подсказки у преподавателя. И поэтому вот сейчас, мне кажется, стоило бы начать детей учить чему-то другому.
Есть такая книжка «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле, средневековый роман. Я его очень люблю. И там есть один эпизод, когда Гаргантюа – это великан, король-великан. Молодого Гаргантюа учили. И вот отец сначала нанял ему в учителя монахов, богословов, которые настаивали на том, чтобы тот заучивал все просто вот до последней буквы. Это так называемая схоластика, чтобы он зубрил. И он, не вникая в то, что написано в трактате, да, в книге, он просто мог это воспроизвести, но у него не было абсолютно никаких своих суждений на этот счет. И когда отец заметил, что его отрок становится тупее, чем он был в результате учения, это не входило в его план, но он нанял Панократа, да, представителя новой, уже такой ренессансной, да, педагогики, который перемежал теоретические занятия физическими, то есть поучившись, они ходили, упражнялись там в стрельбе, скакали на лошади или гуляли там на природе и рассматривали листья, птиц, животных, минералы, да, и обсуждали, естественно, научные темы. То есть обучение, как его видели люди Ренессанса, да, сбалансированное обучение, оно, во-первых, было наполнено идеалами свободомыслия, то есть человек должен уметь собственные суждения формировать и излагать, да. Во-вторых, это такой баланс между физическими и умственными упражнениями и обязательно интерес к природе. Вот мне кажется, что это такая гармоничная формула, и что не надо даже придумывать велосипед, что можно обратиться вот к модели Ренессанса. И на самом деле это то, где хромает онлайн-обучение, потому что здесь мы можем дать теорию, но выпадает отсюда живой контакт с наставником и контакт с другими студентами, в котором рождается истина, потому что, опять же, в Средневековье, вот сейчас Мадик может, как эксперт по Средневековью, да, мне подсказать, большой акцент делался на риторику и логику, то, что сейчас называется критическим мышлением, да, и то, от чего мы сейчас, от отсутствия критического мышления, мы сейчас просто массово страдаем, да, в нашу эпоху постправды, да, фальшивых фейк-новостей и всяких теорий заговора.
Ты на самом деле подвела сейчас меня к тому поинту, который я уже давно вот вынашиваю. Надо сказать, что вообще в произведении Рабле, да, то есть там же описывается не только как Грангузье учил, обучал Гаргантюа, а потом еще как Гаргантюа обучал Пантагрюэля, да, то есть. И на самом деле там хорошо показан, учитывая, что роман был написан в первой половине 16-го столетия, там хорошо показан на самом деле вот этот переход от средневекового обучения в рамках догмы, да, к ренессансному, гуманистическому, к такому более, как Майка правильно отметила, свободному формату обучения, да, которая охватывала гораздо больше разных всяких дисциплин, да, и разные новые подходы. Вообще интересно, что средневековое образование тоже, оно глазами сатирика, каковым был Рабле, то есть оно рассматривалось как какая-то вот скованная там уроками церкви такая мертвенная махина, да, то есть, а с другой стороны, если вглядеться, да, то не так все было плохо на самом деле, да, потому что средневековое образование в конце уже там высокого средневековья и позднего средневековья, оно тоже достигло определенных вершин, да, то есть, например, там средневековая школа времен каролингов, да, то есть она тоже была интересна разными, там, всякими разными моментами, да, например, для меня в свое время, когда я был еще школьником, было открытием, например, что музыка входила в математику как составная часть, да.
А, и что музыка входила в 7 обязательных дисциплин.
Музыка входила, что, да, вот в эту большую семерку, да, то есть она, по-моему, даже в тривиум входила, да, то есть вот в эти базовые вещи. На самом деле тут можно много разных штук там вспоминать, я хотел перекинуть мозг к другому, да, от средневековья к нашим дням, да, и когда мы и прямо к теме нашего сегодняшнего разговора, да, когда мы говорим об онлайн-образовании, да, то есть мы говорим онлайн, мы не говорим дистанционное образование, хотя для многих там родителей школьников, в частности, это превратилось именно в дистанционную историю, да, потому что дети остаются физически дома, да, и получают образование при помощи девайсов. А в то время, как, например, ну, там, в советской нашей юности существовало дистанционное образование, оно называлось заочным, да, то есть люди просто там что-то учили у себя дома, потом приходили, там, сдавали преподавателям какие-то там, ну, как, собственно говоря, так я получал образование, да, то есть это ты потом там сдаешь экзамены и прочее. Вот. Почему важно вот это вот добавление онлайн? Потому что оно недвусмысленно говорит нам о новой эпохе, которая наступила. Когда ты, Майя, говоришь об интернете как огромном колодце, как об огромном колодце с полным информацией, полным источников, да, то есть знаний, надо сказать, что интернет не просто океан информации, это инструмент, который поменял человечество и поменял его необратимо. Почему, когда говорят, что интернет — это наиболее важное достижение человечества, может быть важнее, чем колесо, и там и уж точно важнее, чем атомная бомба, это то, что он ввел нас в новую эру, которую там мы называем условно информационной постиндустриальной эрой, да, то есть, и она изменила правила, на самом деле, ну, практически во всех сферах жизни, в образовании в том числе. И теперь к чему это все, довольно, довольно бессвязная вот часть, да, она говорит нам о том, что благодаря интернету образование демократизируется. Если вообще обратиться к истории образования, я постараюсь это сделать как бы максимально сжато, то образование всегда до, например, в наших там широтах, да, до советского периода, это был удел немногих. Это был удел реально какого-то там, не знаю, может быть, это был процент популяции, может быть, 10%, может быть, 15%, но так, как в советское время охватить хотя бы школьным образованием, ну, почти 99% населения страны, это раньше было непредставимо, потому что в этом раньше и не видели никакого смысла. Это не имело практической пользы, потому что за какой смысл крестьянину получать образование, да, когда его задача там тяжелый физический труд от заката до рассвета. Соответственно, потом, когда мы приходим там по последующим эпохам, мы видим, что там образование начинало охватывать уже не просто там, например, жрецов, да, или священничество, да, то есть оно начало потом охватывать и аристократию, да, высшую. Это мы сейчас привыкли аристократов воспринимать как каких-то рафинированных и энциклопедически образованных людей, но на самом деле еще там тысячу лет назад, да, то есть образование, например, для аристократов было штукой совершенно не необходимой, да, то есть из школьных учебников вы можете вспомнить, да, замечание там, по-моему, графа Анжуйского про короля Франции, когда он сказал, что неграмотный король — это коронованный осел, и так далее, и тому подобное. То есть в итоге мы приходим к тому, что образование было уделом избранных, вот, и сейчас оно опять туда пыталось было вернуться, когда рухнул Советский Союз, когда образование высшее стало платным, да, оно уже больше не зависело. Вот, собственно говоря, мы сидим здесь, примеры, да, то есть Гульмира поступила на грант, сэкономила хорошие деньги для своего семейства на образование. Майка была вынуждена получать образование и работать. То же самое я, то есть я вообще поступил в итоге через 2 или 3 года после окончания школы, потому что грант я не получил, хотя был третьим там из там 200, по-моему, абитуриентов по этим, что там это было, какие-то, видимо, да, рейтинги вот эти вот, первые были там эти ЕНТ, по-моему, вообще в нашем 99-м году окончили школу, и там, по-моему, это как раз-таки вот на наш год и пришлась эта история с этим нововведением. То есть в конце 90-х годов опять было, вильнуло колесо цивилизации в обратную сторону, да, то есть высшее образование стало для многих недоступно, просто потому что не у многих, не у всех были деньги. Образование стоило не такие уж безумных денег, но и $500 на семестр накопить некоторым семьям было совершенно не под силу. Вот. К чему я это все говорю? К тому, что и вот интернет теперь, опять же, выступает в роли нового демократизатора. То есть сейчас мы можем заниматься самообразованием, тем самым неформальным образованием. Мы можем заниматься образованием через получение, то есть навыков и знаний от каких-то преподавателей. Сейчас, ну вот Майка упоминала, да, там хороших преподов, которые у нее были в КазГУ. Представьте себе, да, если бы это было в наше время, то есть мы могли бы только одного или двух или трех преподавателей слушать, да, то есть, а все остальное, там, кто нам не подходит, мы просто их могли игнорировать, да. То есть система вузовская, она такого не подразумевает, но, в принципе, это же имеет смысл, это логично. Вот, и второй момент – это то, что образование не только финансовый фактор, это еще и фактор, например, географический, да, то есть, грубо говоря, если ты хочешь поступить в Оксфорд или там в какой-то из университетов Ivy League, тебе, конечно, нужно переезжать туда, да, то есть, но в целом и в крупнейших, ну, практически во всех вузах есть системы образования онлайн, образования дистанционного, когда ты можешь, в принципе, то есть слушать лекции в режиме реального времени, да, то есть можешь, если даже не принимать участие, то можешь участвовать как слушатель в обсуждениях там во время, то есть когда студенты обсуждают там, что это семинары или что, да, с преподавателем какие-то темы и так далее и тому подобное, то есть, грубо говоря, это нововведение технологическое, я имею в виду интернет и все нынешние технологии, да, то есть оно позволяет нам, находясь дома, Если, например, мы, допустим, кто-то из нас ограничен в своих движениях в силу чисто физиологических причин, да, я говорю сейчас о людях с инвалидностью, например, тем не менее открываются двери в один большой, вот в этот огромный мир образовательных систем. Вот, поэтому в этом смысле я онлайн-образование, конечно, приветствую, потому что, как я приветствую все, что снимает барьеры и что открывает дорогу каким-то новым свершениям.
Совершенно верно. Я тоже хотела сказать о том, что мы вообще-то сейчас рассуждали, да, с позиции привилегий, опять же, об образовании. А существует просто миллиарды людей, которые не умеют читать. Начнем с этого, да. Возможно, для этих непривилегированных слоев населения возможность получить хотя бы онлайн-обучение – это не так уж и плохо.
А сейчас к нам присоединятся Асель Бахтан и Айдана Батырова, которые знают немало про онлайн-обучение, просто потому, что это сфера их профессиональных интересов. Девчонки, привет! Для начала немного расскажите о себе.
Хорошо, могу начать я. Меня зовут Асель Бахтан, я являюсь лид-контент-дизайнером в компании AdGravity. Компания AdGravity, получается, занимается созданием онлайн-обучения различных программ в разных форматах с топовыми экспертами из Казахстана и за рубежа. Лично я занимаюсь именно созданием данных онлайн-программ обучающих, то есть с нуля, да, с экспертами записываем, создаем курсы, начиная от сценария до съемок.
Меня зовут Айдана Батырова, я являюсь менеджером Operations and Marketing Manager в компании AdGravity, занимаюсь ведением, курированием проектов, да, продвижением проектов наших, курсов и всеми операционными вопросами.
Майя говорила, что вы очень много учитесь онлайн.
Да, ход работы, в принципе, подразумевает, что мы постоянно обучаемся и как в процессе создания наших курсов, так и постоянно, чтобы оставаться в тренде, да, всех курсов, еще и самостоятельно. В принципе, все в нашей команде постоянно обучаются.
Может, подробнее расскажете о последних курсах или, например, о тех, которые вам особенно запомнились или те, которые дали какие-то суперспециализированные знания?
Один из последних, если говорить, то это были курсы больше для себя. Я брала курс по искусству и кино от российской компании платформы «Синхронизация». Да, это было больше так, курсы для удовольствия. Я узнала очень много полезной информации, как, то есть, о изобразительном искусстве, так и о киноиндустрии. Вот. Если же говорить о каких-то специализированных курсах, то это, наверное, последнее я бы, наверное, назвала скорее из компании, да, больше курс. Ну, это первое, что мне приходит на ум. Это был курс по SMM от нашего эксперта Эллы Макатовой. Это очень подробный курс. Я никогда не знала, что SMM может быть таким глубоким, и там столько нюансов, начиная, да, там от того, как разбираться в бизнесе и заканчивая там визуалом и так далее. Причем это последние, да, вещи. В этом плане мы очень много применили и в, там, в своем инстаграме, SMM в том числе.
Что, на ваш взгляд, можно отнести к преимуществам онлайн-образования?
Преимуществ, на самом деле, очень много. И я думаю, я бы, наверное, не работала в этой сфере, да, если бы их было мало. Но, наверное, начну с основных. Первое — это, я бы сказала, что разнообразие тем для любого уровня знаний. То есть, например, если говорить об офлайн-тренингах, очень трудно найти, то есть, ну, не всегда можно найти там тренинги или курсы по своему запросу, да. Обычно это какие-то популярные больше курсы, которые пользуются спросом, такие как там Excel, курсы английского, например, да, или там графический дизайн. В то же время, как онлайн, тем и курсов просто невероятное количество. Там можно найти, там, я не знаю, по биохакингу, там, марафоны желаний каких-то пройти. И, знаете, я вот недавно наткнулась сама, случайно нашла курс даже, знаете, тема была The Art of Clowning. То есть даже был, есть онлайн-курс по теме, как быть клоуном. То есть настолько там очень много разнообразия, что вот это, наверное, для меня основное преимущество. Потом, конечно же, второе преимущество — это удобство в распределении своего времени, да, то есть не нужно тратить время на то, чтобы куда-то ехать. Можно это делать из дома, из любой точки мира, в любое время, то есть лишь бы был интернет и желание. Вот. Ну и в-третьих, я бы сказала, что это доступность, потому что все-таки в цену офлайн-курсов также входят, да, какие-то расходы на там аренду помещения, там кофе-брейки, раздаточные материалы и так далее. И в этом плане в онлайн-образовании ты больше платишь именно за контент.
Способно ли онлайн-образование конкурировать с формальным очным образованием, с школьной или с университетской системой, на ваш взгляд?
Вы знаете, мне сложно, наверное, прям
так громко заявлять, да, что онлайн-образование способно полностью заменить, допустим, офлайн-образование. Потому что, к примеру, есть такие профессии, да, где без практики, ну, просто невозможно. Такие профессии, допустим, как, ну, не знаю, врачи, летчики, там, агрономы, да, то есть они не могут обучиться полностью онлайн и получить эту профессию онлайн. Но, тем не менее, они могут, ну, к примеру, там, повысить квалификацию, получить дополнительный навык, да, онлайн. То есть одно другого не отрицает абсолютно, вот. Но в то же время, наверное, полностью заменить в каких-то случаях, да, конечно, не может онлайн-образование.
И еще такой вопрос. Я впервые о вас услышал задолго до пандемии, которая в 2020 году обрушилась на нашу планету. То есть вы занимаетесь, ну, как минимум несколько лет уже, да, ваша компания занимается онлайн-образованием. И скажите, насколько большим, может быть, в процентном соотношении был прирост желающих получать онлайн-образование вот в этом суровом году? Или, то есть был ли это прогнозируемый рост? Ну, то есть мы планировали там расширить на 20% количество наших, там, клиентов в 2020 году, а он расширился на 25%. Или же, наоборот, там какой-то астрономический взлет. То есть мы рассчитывали, там, не знаю, на 1000 новых студентов в этом году, а пришло 5000, потому что карантин, пандемия и прочее, прочее, прочее.
Мы поняли, что когда так много курсов на рынке, очень важно бороться за внимание студентов. Очень важно бороться за процент завершаемости, да, этих курсов студентами. Поэтому, к примеру, одним из таких приоритетных направлений в нашей компании сейчас является вот, направление саппорта, да, поддержки студентов, когда наши специалисты помогают от и до студентам, поддерживают и морально, ну и по-всякому, да, там, поддерживают их дисциплину для того, чтобы они завершали все-таки курсы и получали вот эту максимальную эффективность от полученных знаний, да, от получаемой возможности вообще обучаться. Кроме того, мы начали практиковать такое, ну, это вот просто, да, какие у нас были изменения в связи со всем, мы начали практиковать ограниченное количество времени, ограниченный период времени, в течение которого студенты могут обучаться. Потому что, ну, вы, наверное, знаете, многие курсы, они абсолютно бессрочные, их можно там в любой момент пройти, но мы заметили, что часто, особенно когда это касается получения, освоения новой профессии, когда у тебя есть вот этот неограниченный временной промежуток, то просто ты, ну, не так собран, у тебя не настолько сильная мотивация завершить, да, и получить вот эти знания. Поэтому, ну, вот у нас какие-то такие операционные изменения, конечно, тоже произошли. Вот, ну, в процентном соотношении, ну, мы довольны своими результатами, я не скажу, что они прям, что был какой-то бум, нет, но был такой стабильный, хороший рост, в принципе, по всем направлениям.
Понятно, что вы, грубо говоря, вы помогаете преподавателям. Да, то есть вы не сами проводите курсы, да, вы работаете с теми мастерами, которые готовы делиться там своей информацией с потенциальной аудиторией, но тем не менее я полагаю, что у вас есть общее представление о том, кто заинтересован в этом дополнительном образовании, и было бы, мы были бы благодарны, если бы вы смогли хотя бы примерно сказать, о каких мы говорим, то есть о каких мы говорим социальных параметрах этой аудитории, да, то есть что это люди молодые, 25-35, это люди с более зрелого возраста, это совсем юные, это женщины или мужчины, да, то есть какие-то, ну, другие социальные маркеры, да, то есть что это? Это жители больших городов, это люди, у которых уже есть там базовое, среднешкольное и, наконец, высшее образование. То есть если вы немножко нас сможете как-то сориентировать, будет здорово.
Но в первую очередь, мне кажется, наверное, можно даже говорить не только о нас, а в целом, да, про рынок онлайн-образования. В первую очередь он актуален для людей работающих, конечно, потому что они могут обучаться, да, получать какие-то новые навыки без отрыва от своей основной деятельности. Это точно. Кроме того, я хочу сказать, что популярно онлайн-обучение среди матерей в декрете, потому что это именно тот период, когда женщина хочет, начинает задумываться, да, вообще о том, та ли профессия, да, у меня сейчас есть, а может быть что-то поменять. А вот сейчас у меня ребенок, а может быть я могу освоить какую-то профессию, которую я смогу там совмещать, да, допустим, со своим материнством. То есть очень часто у женщины происходит вот эта вот переоценка именно во время декрета. Кроме того, ну, вообще онлайн-образование, если говорить масштабно, наверное, нужно начинать с людей, у которых нет доступа к офлайн, да, образованию. Допустим, тех, которые живут в отдаленных каких-то регионах, от крупных городов и не могут посетить там офлайн-тренинги. Но тут опять-таки, да, получается, с одной стороны, вот для них это актуально, с другой стороны, к сожалению, ну, допустим, в нашей стране у них очень много ограничений, в том числе, допустим, в плане там слабой связи, да, отсутствия интернета в каких-то регионах. Еще интересный такой есть момент, что у нас есть несколько буквально студентов такого пожилого возраста. Это, ну, взрослые женщины, которым там более 55 лет. И, казалось бы, с одной стороны, так здорово, что они хотят получить там какой-то навык, да, но с другой стороны, у них тоже есть ограничения. И это вот, наверное, одно из ограничений вообще онлайн-обучения, что взрослым людям тяжелее с технологиями, да, разобраться. Им все-таки очень нелегко вот с таким форматом работается. Поэтому, но тут тоже есть классный момент, что им помогают очень часто их дети, внуки. И это такая, знаете, тоже классная, может быть, альтернатива совместному досугу, да, со взрослым членом своей семьи. Вот, ну, поэтому, наверное, как-то так. Если говорить о особенностях, например, темперамента, да, человека, который любит заниматься онлайн, ну, не знаю, ну, наверное, это больше все-таки интроверты, которым важна вот эта приватность процесса, да, они любят заниматься самостоятельно, индивидуально, вот. Но в целом, конечно, ограничений нет, если тебе сложно заниматься онлайн, потому что, ну, онлайн — это всегда чуть больше самодисциплины, чуть больше вот этого умения работать самостоятельно, но эти навыки, я думаю, можно развивать.
У меня есть вопрос к вам, как к активным студентам, которые обучаются онлайн. Так как я думаю, что этот формат, он уже достаточно большую нишу в нашей жизни занял, есть ли какие-то рекомендации и советы, как эффективно учиться в онлайне, особенно для тех, кто только осваивает этот формат?
Да, конечно, рекомендаций много, причем мы их стараемся постоянно собирать, да, с помощью опросников, в том числе у наших учеников, потому что статистика показывает, что, ну, там, чуть ли не около 70-80% людей не завершают онлайн-обучение. То есть они как бы с большим энтузиазмом его начинают, но при этом не заканчивают. И вот мы постоянно стараемся им как-то помочь. Наверное, самое главное, я бы сказала, что это поставить цель обучения, да, то есть чтобы в моменты лени напоминать себе, зачем вы, в принципе, все это делаете. Плюс также, как и, в принципе, с любым обучением, неважно, это онлайн или офлайн, помогают такие вещи всем нам известные, как конспектирование, пересказывание изученного другим, да, каким-то людям, знакомым, ну и, конечно же, практика. То есть без этого эти знания быстро вылетают. Плюс еще к советам могу отнести также советы, которые мы все в этом году узнали, то есть советы, как работать из дома, они к онлайн-образованию тоже применимы, да, такие как, то есть выделить себе место для обучения, да, там, не делать это на кровати, переодеться, чтобы чувствовать чуть больше настроя. Можно воспользоваться, там, есть такая техника помодоро, да, для фокусирования, для тех, у кого особенно сейчас такой short attention span, да, короткий фокус внимания. То есть эта техника, допустим, ты ставишь там таймер на 20-25 минут, делаешь фокусированную работу, только таймер отзвенел, все, позволяешь себе отдыхать и не думать о ней, да. Вот. Ну и если есть возможность, конечно, больше участвовать. Сейчас многие курсы подразумевают какие-то групповые чаты, возможность дискутировать, да, с преподавателем, задавать ему какие-то вопросы, то есть максимально входить, да, в это вовлечение. Ну и, наверное, от себя добавлю такой не то что банальный, скорее, такой нетривиальный совет. Это можно поспорить, например, с друзьями, да, там, не знаю, на какую-то сумму или на какие-то вещи, что ты завершишь этот курс. Я сама так периодически делаю, когда мне не хватает мотивации, потому что, ну, это так здорово подстегивает. Иначе, если полагаться только на свой самоконтроль, можно, в общем, долго это делать.
Напомню, что с нами были Асель Бахтан и Айдана Батырова из компании AdGravity, а мы продолжаем обсуждать все самое интересное, что касается онлайн-обучения и онлайн-образования.
А вы же хоть раз, ребята, проходили какой-нибудь онлайн-курс или что-то похожее на онлайн-курс? Или вообще, может, это был даже не курс, а знания, передаваемые в ином виде онлайн?
Я продолжаю учиться. Сейчас из-за того, что закрыты границы и нет возможности приезжать преподавателям из Москвы, все обучение переведено в онлайн. И поэтому я учусь трехдневками в Zoom. И, честно говоря, именно вот этот вот такой резкий переход, он заставил меня оказаться в числе противников, но я думаю, что это скорее связано с какой-то такой моей ригидностью и неспособностью быстро принимать изменения и тем более относиться к ним с симпатией. Я это замечаю, потому что сравниваю свое отношение к онлайн-формату с отношением своего 15-летнего сына. Когда школа только перешла на дистанционку, Никита все время говорил про то, что он очень хочет вернуться в школу, потому что такого количества домашней работы он не выполнял никогда, потому что сейчас очень многое отдано на самостоятельное изучение, и он очень долго возмущался, но не прошло и полгода. Как Никита сейчас говорит, меня вообще полностью устраивает онлайн-формат. Они смогли приспособиться с учениками. Причем во многом они стали даже успешнее заниматься. И поэтому я думаю, что мое такое непринятие онлайн-формата, оно связано с возрастом, с какими-то личными характеристиками. В общем, мне не нравится. Мне не нравится групповой процесс, когда обучение идет группы больше 10 человек в Zoom. Это совершенно иногда непродуктивно. Особенно с неспособностью Zoom. В общем, когда начинает в Zoom говорить несколько человек, это превращается...
В пытку.
Вообще в пытку, да.
Инферно, да, я знаю.
Да, именно поэтому я тоже не фанат вообще Zoom в принципе, но на войне как на войне, да, то есть у нас просто выбора другого нет, да, это на данном этапе самая удобная система, ну, вообще коммуникации. Вообще, на самом деле, я думаю, ты права, да, то есть колоссальная инерция мышления, мы все-таки привыкли немного к другому формату, хотя, ну, как сказать, мы привыкли, я, например, привык к другому, да, то есть я же рассказывал уже, да, что я свое высшее образование получал с набегами в вуз, параллельно работая, то есть я начал работать-то вообще со школьной скамьи, поэтому для меня, в принципе, вся эта картина мира, она смотрится немножко с другого угла, да, поэтому наша дискуссия, она, опять же говорю, она немножко другую для меня имеет вообще смысловую, там, и какую-то экзистенциальную окраску, вот. Я, отвечаю на твой вопрос, Май, я не получаю онлайн-образование и никогда не получал, почему? Потому что, видимо, я просто, может быть, у меня нет этой привычки, потому что, вот, опять же, в силу того, что я там не имел вот этого студенчества, как у вас, да, то есть с посещениями пар, с сессиями, да, с семинарами и с прочим-прочим, вот. Вот, потому что, наверное, какие-то вещи, к ним нужно приучиться. Например, моя сестра, она окончила нархоз, потом она магистратуру получала в Вандербилте в Нэшвилле, потом она получала магистратуру в Эслингене в Германии. То есть у нее, она такой, как это называется, она такой, ну, scholar, да, школяр. То есть у нее есть привычка получить образование, поэтому ей это приятно, ей это хорошо дается. Да? У меня есть ряд еще людей в моем окружении, которые любят учиться. Вот, у меня этого навыка нет, и мало того, я думаю, что, наверное, его нет не потому, что у меня не было такого опыта, а нет, у меня скорее даже этого опыта нет, потому что у меня нет склонности к образованию. А я в этом смысле, скорее, вот знаете, как это в этом российском советском анекдоте, да, чукча не читатель, чукча писатель. Я, в свою очередь, в эти карантинные времена успел пару раз дать мастер-классы по, вот как раз-таки по Zoom, да, я вам скажу, что это был, ну, то есть, вот тот случай, который я очень хорошо помню, то есть, я давал мастер-класс, меня попросили по что-то связанное с журналистикой, очевидно, да, то есть, по-моему, это была как раз-таки работа с информацией для журналистов, охватывала она в том числе и довольно любительские фейк-ньюс, да, то есть, всю систему дезинформации, да, то есть, и там еще ряд важных тем, и это был сюрреалистический совершенно экспириенс, я не знаю, как, Майк, как вы с Анитой это делаете, да, то есть, но, или и вот, и опять же, я не знаю, как это с другой стороны выглядит, да, когда Гульмира, она у нас получает образование, насколько я понимаю, психолога, да, то есть, и мне кажется, это тоже там такие материи сложные. Вот, для меня это был совершенно такой terrifying experience, да, то есть ужасающий, потому что у меня не было, не видно никого из учеников на мониторе. У меня на мониторе было видно меня самого и мою презентацию такую, очень небольшую. И вы знаете, я говорю еще раз, это были полтора часа какого-то хоррора для меня, потому что ты разговариваешь, вот со стороны это выглядело, наверное, как, ну, какая-то картина, ну, лично для меня, как картина из психушки, да, потому что сидит чувак в своей пижаме, в своей, значит, прокуренной квартире, да, и вещает своему ноутбуку что-то про, понимаете, про, да, про свободу слова, про дезинформацию, про роль.
Мадик, скажи, пожалуйста, а почему ты читал лекцию в пижаме?
А, потому что мне сказали, что меня не будет видно.
Студенты-то тебя видели?
Да, но я поясню. Я был в приличном свитере и в пижамных штанах. То есть это все выглядело довольно пристойно, но как бы пока я не вставал. Ну а что мне вставать-то? Но в любом случае, вот этот вот опыт полутора часов...
Ты же не Джеффри Тубин, да?
Я ни в коем случае. У меня все разграничено. У меня сначала мастер-класс, потом личные утехи. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, то есть я еще раз повторю, что это было страннейший опыт, да, потому что, когда я вообще самой преподавательской деятельностью занимаюсь, на самом деле, с довольно раннего возраста, потому что там, когда я устроился в «Дружные ребята», 18 лет, да, в свою детскую газету, у нас мы возобновили пресс-центр детско-юношеский, в котором мы сами были участниками, и вот у нас в течение 3 лет, пока я там работал, обучались разные школьники, там, на 2-3 лет меня младше, а некоторые были даже, в принципе, ровесниками, да, то есть, и ты там преподаешь, и это было прикольно, да, потом долгое время я сделал паузу, потому что, ну, во-первых, это было довольно абсурдно, когда 18-летний мальчик что-то там преподает 15-16-летним школьникам. Хотя хотя, ладно, не суть. А вопрос другой в том, что потом у меня было несколько раз, когда меня приглашали каким-то лектором, да, то есть я там, опять же, уверен, что я был не на высоте, но вот последние несколько лет, видимо, накопился тот опыт, да, накопилась вот эта вот та критическая масса знаний, которые позволяют мне, например, довольно и с охотой, и с очевидным успехом у аудитории рассказывать о каких-то вещах, в которых я разбираюсь. Ну, та же самая журналистика, да, там, роль СМИ и так далее. Свобода слова. Вот. И, но это всегда происходит в живом контакте с...
Токсичная маскулинность.
Тут, ладно, я ничего не буду комментировать. Вот, я просто хочу сказать, что... И, разумеется, когда ты приходишь в аудиторию, и там сидит, там, например, 30 там, молодых людей, да, у которых горят глаза и которые заинтересованы, то есть я, в принципе, никогда не... У меня не было учебного, например, плана. У меня не было такого, что я приходил с презентации, включал ее, начинал щелкать, там, перещелкивать слайды, да, переключать и зачитывать содержимое слайдов. Нет, то есть у меня было примерно... У меня было четкое понимание того, что я буду рассказывать, но все это строилось на вопросах-ответах. Мы разговаривали с этой аудиторией, да, сколько бы там ни было человек, 15 или 20 или 45. Вот. И когда ты оказываешься в зуме перед этим вот слепым своим монитором, да, ты понимаешь, что ты лишен этой возможности. Это была вот самая сложная часть для меня, потому что ты не видишь, ты не знаешь, с кем ты разговариваешь, ты видишь там в этом чате, который там в зуме есть, да, ты видишь какие-то там имена или никнеймы, да, но ты представления не имеешь. Ты можешь догадаться, что, судя по имени, что это женщина или мужчина, хотя с казахскими именами это не всегда так просто. Вот, но ты не знаешь, это люди старше, младше, это ровесники и так далее и подобное. Короче говоря, это был очень удивительный опыт, знаете, и я был страшно недоволен результатом. К величайшему удивлению, они меня просят провести еще несколько мастер-классов и упирают на то, что слушателям очень понравилось. И это токсичная маскулинность.
Глупенький, токсичная маскулинность я приводила в пример как тему, на которую ты часто выступаешь. На варе и шапка горит. Он сам, оказывается, токсичный маскулинен.
Грешен.
Слушай, а я последний свой вебинар попросила людей включить камеры. И отозвались не все, а только 30% участников. Но, тем не менее, мне пришлось прямо вначале людей заставлять это сделать, потому что я поняла, что я схожу с ума, когда смотрю на пустой монитор и не вижу людей.
Вот-вот-вот.
Я просто сделала вот этот режим, когда много-много лиц, и это создавало некую иллюзию живого общения. Там люди смотрели, ну как-то реагировали, я по мимике могла догадываться, если что-то попадает в цель, а что-то нет, например. Да? И это был такой суррогат. Сейчас преподаватели, конечно, изыскивают разные способы. Например, кто-то мне рассказывал о том, что учителя каждые там сколько-то минут требуют от детей определенного участия, так чтобы каждый ученик в классе что-то там сказал, выразил свое мнение, чтобы у них были включены камеры, и должен быть опрошен каждый в течение урока, так чтобы была вот эта вот иллюзия интерактивности, которой не хватает, да, в онлайн-обучении. Это в казахстанских школах, в одной из казахстанских школ такое практикуется. Потому что дети, мне кажется, иначе отключают камеры и вообще спят и делают вид, что они там слушают.
Кстати, многие ученики придумали разные лайфхаки, когда можно фотографию посадить в одно из маленьких окошек в классе, а самому в это время лечь и спать.
Или, а если это взрослые ученики, то может и не спать, а может и не лечь. Это мы все еще находимся под впечатлением об истории с Артемом Дзюбой. Хотя это к онлайн-образованию не имеет никакого отношения.
Хотела тоже залезть на табуреточку и рассказать про свой опыт онлайн-обучения, который у меня, в общем-то, начался после того, как мы курс с Анитой записали. Это, видимо, синдром маркетолога, да, когда что-то продаешь, ты потом начинаешь в этот продукт верить. И я купила подписку на мастер-класс. Это платформа онлайн-обучения американская, классная, с привлечением звезд. У них такая фишка, они именно звездных экспертов приглашают, не просто там узкоизвестных, да. И это такие социокультурные сферы. То есть у них есть что-то и про астрофизику, например, как один курс, я в него не залезала. Но в основном это поп-культура, это writing, это creative writing, это кулинария, музыка, что там еще, как написать... кино, да, как написать сценарий, ну, вот такие вот курсы. И я получила прямо огромное удовольствие, но, надо сказать, домашки я не делаю. Я просто слушаю лекторов, и мне вот этого достаточно. Просто для ощущения, и что я погружаюсь в какой-то контекст культурный, да, и что я что-то узнаю, и это суррогат общения, потому что мне не хватало общения и до пандемии, да, я эмигрировала, у меня еще не так много знакомых людей здесь, да, плюс маленький ребенок. В общем, вот мастер-класс. Потом я уже несколько лет подписана на Арзамас. Я считаю, что это тоже разновидность. если не образование, то обучение, да, e-learning. Потому что у Арзамаса совершенно потрясающие лекции есть по разным культурным, литературным темам, антропологическим. И это очень крутая штука, да. Подкасты очень многие, мне кажется, можно расценивать как вид онлайн-обучения. Та самая его разновидность, когда ты слушаешь лекцию харизматичного и классного лектора.
Кстати, вот, Майя, ты сейчас говоришь там про подкасты, про лекции. Вот я в этом плане для себя разграничиваю. Вот то, что я сейчас учусь онлайн на своих вот этих трехдневных группах, да, я иду в этот формат, потому что я уже давно учусь, и у меня там очень высокая мотивация, и есть цель, и поэтому я мирюсь с этим форматом и учусь, да. Но вот я, например, никогда не покупала онлайн-курсы, потому что я в качестве эксперимента подписывалась несколько раз на бесплатные краткосрочные курсы, я ни один не смогла пройти. И поэтому вот эта сфера, например, когда ты именно покупаешь какой-то курс и чему-то учишься, вот для меня она совершенно неизвестна, не закрыта.
Слушай, ну ты потому и не могла их пройти, потому что ты за это не заплатила. А когда у тебя, когда ты выложила какую-то сумму, у тебя есть мотивация. Деньги классно мотивируют.
Да, и, людей. Собственно, вот это вот обучение, оно недешево мое стоит, поэтому да, я там ты платишь в любом случае, если даже пропускаешь.
Хотя, кого я обманываю, я вот дважды, у меня дважды был абонемент в дорогой фитнес.
Фитнес это другое.
Это меня вообще не мотивировало туда ходить регулярно. Когда мне потом озвучивали, сколько раз я сходила за год, я думала, о, гаш, это просто отвратительная трата была.
Либо это какая-то моя неспособность, да, в принципе, учиться онлайн, или это отсутствие вообще желания, в принципе, учиться. Но я сейчас понимаю, что нет, потому что это мне не мешает, например, смотреть видеоуроки в Ютубе игры на гитаре, фингерстайл. То есть вот это я способна делать. Или, я не знаю, включать лекции Мамардашвили и слушать их, когда они идут, и я могу еще чем-то заниматься, я не знаю, вязать шарф. Вот. Но вот почему-то с онлайн-курсами у меня прям совсем нет никакой стыковки.
Вы просто не умеете их готовить.
И, наверное, главным еще там трендом остается то, что и к чему сейчас, мне кажется, стремится вообще вся система образования, даже формального, это к тому, что нужно учиться, нужно уметь учиться, нужно, на самом деле, вот в этом огромном потоке информации нужно уметь разбираться в ней, да, выхватывать для себя что-то важное, да, то есть иметь вот этот структурный подход. Это, наверное, станет самым главным смыслом и пафосом образовательного процесса в принципе, да, то есть когда мы сейчас ориентируем наших детей на, там, на дальнейший какой-то там путь в образовании, в профессии и прочее, да, то есть, наверное, наша главная задача будет научить их получать новую информацию, получать ее с удовольствием, с радостью для самих себя, отбрасывать ненужное, да, впитывать критичное для них, да, то есть подходить, в принципе, критически к, там, к источникам, да, к авторитетам, думать самостоятельно, анализировать, компилировать и так далее и тому подобное.
Аминь.
Насколько это вообще сегодня реально избегать, отрицать и отвергать онлайн-формат?
Имею в виду, да, что до марта этого года огромное количество казахстанцев понятия не имело, что такое онлайн-образование. Ну, просто потому что, например, в сельской школе, если ты учишься, о каком онлайн-образовании идет речь, да, ты идешь в школу, которая у тебя единственная на все село, да, то есть и никаких других, да, вариантов у тебя нет. И, то есть, в принципе, на самом деле, возможность, вернее, процесс, сама технология получения онлайн-образования, она все еще остается и не самой распространенной, да, то есть, и она сейчас, как мы уже говорили, это вынужденная мера, да, то есть, я уверен абсолютно, что определенный очень мощный откат обратно к привычному образованию, да, потому что эта система формального образования, она же тоже, как мы это упоминали, да, что она тоже ригидная, она тоже, она строилась там веками, да, то есть она так скоро позиции своих ни разу не сдаст. Поэтому, плюс еще мало того, мы живем в ту эпоху, когда огромное предложение, да, то есть на всевозможный спрос. Поэтому, если кто-то захочет вообще жить вот как амиши, да, без технологий, без всяких разных там смартфонов, ноутбуков и интернета, да, то есть и будет получить образование, там, не знаю, как это делалось в 15 веке, то есть прекрасно себе не позволят себе это делать, да, потому что и на них, коль скоро они какой-то спрос обеспечат, и на них найдется предложение.
Это будет дорого стоить.
Как мы это обсуждали в одном из недавних подкастов, да?
Да, как мы это обсуждали в предыдущем выпуске, все, где будет задействован живой человек, будет стоить дороже.
Не забывайте переслушивать наши предыдущие выпуски. Столько перлов.
У меня есть зарисовка того, как сельские школы некоторые перешли на онлайн-формат. В общем, там преподавательница. Во-первых, весь их онлайн, он подразумевает большое количество чатов с учителями в WhatsApp, которые просто пересылают задания, которые родители должны сделать со своими детьми. Одна учительница, она в этом продвинулась вообще просто на небывалый уровень. Я прям удивляюсь, как у нее вообще воображение до этого дошло. Она на полном серьезе им пишет: родители, так как в воскресенье вы все дома, ваши дети будут писать диктант в воскресенье. Я вам буду высылать текст, вы будете сажать ребенка и зачитывать этот текст, он будет писать, а вы мне будете потом его высылать. То есть у человека, который, по идее, должен был сам перейти в онлайн-формат, не возникает идеи записать видео и выслать его в WhatsApp, да, чтобы там ребенок слушал и писал, выйти в Zoom, все-таки попробовать это сделать, да? А она вообще полностью это все дала на откуп родителям, причем в выходной день.
Прямо прекрасно вообще.
Я восхищаюсь такими людьми, которые умеют делегировать.
Абсолютно, да. Вообще, на самом деле, вот эти вот опасения о том, что в эпоху пандемии, значит, врачи и учителя приобретут могущество и власть доселе непредставимые, это все начинает реализовываться. И это, на самом деле, мне кажется, хорошо, потому что это святые люди, которые учат наших детей и спасают наши жизни, да, то есть им давно уже пора бы вообще ощутить эту власть и требовать к себе подобающего отношения,
да, и
подобающих зарплат.
Повыше зарплаты.
Абсолютно, да. Поэтому... Дорогие учителя, не просто эксплуатируйте родителей своих учеников, а используйте эту власть во благо. Например, пусть они в воскресенье выходят и митингуют в честь, там, не знаю, за поднятие зарплат учителям.
Неплохо.
Давайте как-то подытожим.
В общем, мне кажется, резюме у нас такое. Пока что невозможно отказаться от университетского образования или формального образования, да, потому что мы говорим не только об университетах. Вот, но и отрицать того, что онлайн-образование дает какую-то бездну новых возможностей и поле для творчества и экспериментов, невозможно. Поэтому давайте наслаждаться тем, что у нас есть. Кто-то написал: а представьте себе, если бы локдаун случился в доинтернетные времена. От бы вы попели, от бы поплясали, да? Сейчас, ну правда, очень многое гораздо проще происходит. Давайте наслаждаться. Let's enjoy.
Самое очаровательное резонерское, ничего не говорящее подведение итогов для нашей беседы. Ничего не добавить, не убавить. Поэтому я полностью подписываюсь под каждым словом. Аминь.
До новых встреч.
Пока.
Bye-bye.